Рим традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Андрей Иванович. Так, сейчас подождите, микрофон не работает почему-то, сейчас попробуем еще раз. Да, теперь работает.
Работает?
Все, есть. Это Андрей Колганов. Игорь Ковальчук, член Совета Общероссийского объединения профсоюзов Конфедерации труда России. Здравствуйте, Игорь Васильевич.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Игорь Богданов, доктор экономических наук, руководитель лаборатории социологии и экономики Института социально-политических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Игорь Яковлевич.
Добрый.
Сегодня 1 мая, я уж не знаю, по инерции ли, ну или от чистоты наших помыслов, мы продолжаем отмечать этот праздник, Международный день солидарности трудящихся, и строить наше общее светлое будущее. Каким оно будет, зависит, конечно же, от нас, от политики партии и правительства, но сейчас мы пытаемся сформулировать, что же мы строим в идеале, и что у нас пока получается. 1 мая, день международной солидарности трудящихся. Начнем с Андрея Колганова. Пожалуйста, Андрей Иванович.
Мне сложно сказать, что мы строим, потому что у нас, вообще-то говоря, официально никакой общегосударственной идеологии быть не должно. Соответственно, и каких-то общегосударственных явно выраженных целей у нас не провозглашается. А то, что записано, скажем, в Конституции по поводу того, что Россия есть социальное государство, то это на фоне реальности выглядит скорее неким благопожеланием, нежели тем, что есть на самом деле.
Это Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Сейчас слово Игорю Ковальчуку, члену Совета Общероссийского объединения профсоюзов Конфедерации труда России. Здравствуйте, Игорь Васильевич, пожалуйста. Да.
На самом деле не очень понятно, что мы строим, потому что, с моей точки зрения, как человека, который работает в профсоюзах, основным является то, что Россия должна быть социальным государством. Но сегодня действительно мы идем в другую сторону, поэтому... Какова цель, она не заявлена просто-напросто.
Но я правильно понимаю, если мы идем в другую сторону, тогда это мы строим антисоциальное государство?
По факту, да.
Это Игорь Ковальчук. Ну и слово Игорю Богданову, доктору экономических наук, руководителю лаборатории социологии и экономики Института социально-политических исследований РАН. Пожалуйста, Игорь Яковлевич.
Ну, в отношении, что мы строим... Проще всего и правильнее в свое время сказал академик Львов. Мы строим хорошую жизнь для тех, кто ее хотят иметь, и тех, кто находится у власти. К сожалению, дифференциация между 10% богатых людей и 10% бедных в России столь огромна, что говорить о социальном государстве, как совершенно правы мои коллеги, сегодня невозможно, и мы говорим о строительстве некоторой структуры, это не государство, а некоторые структуры для решения конкретных вопросов частных лиц. И, к сожалению, я вынужден констатировать, недавно вот вышла моя книга, которая называется «Бедность как образ жизни современной России». 50 миллионов человек сегодня находятся на пороге бедности в нашей стране. Ну, мне, наверное, не будет очень приятно, но мне приходится сказать, сегодня, по официальным данным Росстата и Центробанка, 39,4 миллиона человек, граждан России, находятся в состоянии социального банкротства. Сегодня работоспособный или экономически активный в стране 75 миллионов человек, то есть 50% экономически активных людей объявили себя банкротами. Мы сейчас, государство ввело целый ряд игр, и связаны они с тем, что наши регионы все находятся в нищем состоянии. Они все должны перед бюджетом триллионы денег. И правительство приняло решение отложить выплату долгов до 2025 года. Но это немножко смешно. Можно подумать, что к 2025 году положение как-то изменится, если люди бедствуют.
Это Игорь Богданов, доктор экономических наук, руководитель лаборатории социологии и экономики Института социально-политических исследований Российской академии наук. Но пока все наши гости сегодня, они по одну сторону баррикад, по одной простой причине. Как, если серьезно говорить о построении социального государства, пока у Российской Федерации не очень получается, судя по всему. Но все-таки хочется понять, что не так делаем. То есть, если мы взглянем на те лозунги, которые каждый год выносят на первомайские демонстрации трудящиеся, то чаще всего мы встретим следующие. Даешь достойную заработную плату, даешь там нормальное медицинское обеспечение, образование и прочее, прочее, прочее. То есть все хотят жить хорошо или, по крайней мере, лучше. А если обратиться к вам, серьезным мужам от науки, серьезным людям, которые занимаются проблемами, в том числе и прав трудящихся, то как должны звучать эти лозунги? Что конкретно мы должны требовать? С Андреем Колгановым по традиции, пожалуйста.
Ну, что мы должны конкретно требовать? Во-первых, нужно вытаскивать из нашего плачевного состояния нашу систему образования. У нас, к сожалению, все благие намерения по относительно реформирования образования как-то оборачиваются не той стороной, какой мы все ожидаем. И доступность образования, в общем-то, сокращается. Школьное образование у нас формально является бесплатным, но давным-давно ни для кого не секрет, что определенные дополнительные расходы родителям все равно приходится нести для того, чтобы обеспечивать школьное образование детям. Не секрет, что учителя сейчас получают не самую маленькую заработную плату, но это достигается за счет очень высокой нагрузки на них. И это снижает качество преподавания. Из года в год, в общем-то, у нас сокращается доступность бюджетных мест в высшем образовании. Когда-то у нас все образование высшее финансировалось из бюджета, а сейчас у нас бюджетные места занимают менее половины. И, соответственно, доступ к высшему образованию начинает все больше и больше зависеть от величины кошелька родителей.
То есть вы бы начинали с образования. Вот в эту сферу инвестировали прежде всего, если говорить о государственных инвестициях.
Да, я поясню почему. Потому что от инвестиций в образование в значительной степени зависят успехи в экономике в целом.
Когда мы говорим о нашем бюджете, мы чаще всего сравниваем его с таким Тришкиным кафтаном. То в одну сторону потащишь, там ноги оголяются, в другую сторону потащишь, там, оголяются другие части тела. И вот здесь опять можно будет говорить о неком перекосе. То есть в ущерб чему-то мы инвестируем в образование прежде всего. В ущерб чему можно было бы?
Вопрос не в том, чтобы инвестировать в образование в ущерб чему-то.
А проблема... иначе не бывает?
Нет, бывает. Бюджет – это не игра с нулевой суммой. Проблема бюджета – это не только расходы, но и формирование доходной базы. А вот с формированием доходной базы у нас неблагополучно, в том числе и из-за социальной политики. Потому что, например, в отличие от бюджетов развитых стран, в нашем бюджете налоги на личные доходы граждан занимают сравнительно небольшую долю. И требование, скажем, перейти к прогрессивному подоходному налогу, вернуться, пока до сих пор отклонялись.
Так с образования начать или с прогрессивки? Ну, тоже важно.
А вот одно с другим связано. Если будут дополнительные доходы в бюджете, то можно будет делать и дополнительные расходы.
Это Андрей Колганов. Сейчас тот же вопрос Игорю Ковальчуку. Вы солидарны, Игорь Васильевич, с вашим коллегой или нет?
В части налоговой реформы и в части первенства образование для экономики, я абсолютно согласен. Но что касается налогов, то здесь нужно еще посмотреть на такую вещь, как на сегодня у нас миллионы людей работают с неоформленными трудовыми договорами. То есть, иными словами, за них бюджет не получает вообще ничего. Ни пенсионный фонд, ни так называемый подоходный налог. То есть деньги платятся, в принципе, в черную. Еще один важный вопрос, с моей точки зрения – это, собственно говоря, права работников, их право на объединение, значит, причем на реальное, объединения. Сегодня у нас законодательство о профсоюзах таково, что для того, чтобы создать профсоюз, его нужно обязательно зарегистрировать. Несмотря на декларируемое, что законом положение, что это делается в уведомительном порядке, тем не менее, на самом деле, этот порядок разрешительный. Кроме того, трудящиеся в России фактически лишены права на забастовку, что тоже является очень важным фактором при переговорах с работодателем. Значит, то есть у них просто-напросто в руках нет никакого инструмента, которым можно было бы выступать на равных с предпринимателями. И в этой части, как мне кажется, еще очень-очень много можно было бы сделать.
Мгновенно предприниматели могут пожаловаться, особенно те, кто считают себя работодателями, о том, что согласно нашему трудовому кодексу, с человеком, который устроен на работу официально, вообще ничего сделать нельзя. Поэтому мы, работодатели, вообще лишены каких бы то ни было прав по отношению к сотрудникам. Уволить нормально не можем, как-то стимулировать нормально не можем. Вот, пожалуйста, и все благодаря вам, профсоюзным деятелям.
Но при этом мы прекрасно знаем, что никакой проблемы уволить человека нет. Значит,
и если по закону действовать, простите.
В том числе и по закону. Да, человеку делаются два предупреждения о том, что он не соответствует должности, либо нарушил там какие-то сказать вещи, и на третий раз его увольняют.
Да, тут человек рвет на себе тельняшку и кричит: а вы попробуйте, докажите, что я не соответствую своей должности. Вот и все. Критериев-то четких.
Мы в таких случаях имеем богатый опыт, в том числе восстановление в должности, но это удается далеко не всегда.
Это Игорь Ковальчук, и сейчас тот же вопрос Игорю Богданову. Игорь Яковлевич, пожалуйста.
Понимаете, мы можем говорить первое образование или первое развитие промышленности или первое еще что-то. Таких первых очень много. Угу. Важна структура управления государством. Первое и основное. Кто получает рентный доход от того, что в земле нефть, золото, лес? Рентный доход получает маленькая группа населения. Первое. Второе. 99,5% собственности России принадлежит 100 семьям. 100. Все. Дальше. Нигде в мире нет того, чтобы тот, кто зарабатывает миллиард, и тот, кто зарабатывает пенсию или зарплату 5000 рублей, платили одинаковый налог. Это парадокс. И самое главное, и третье, мы проанализировали. Во всем мире собственник не имеет права забрать свыше 40% от прибыльности предприятия, а во многих странах эта цифра еще ниже. В нашей стране собственник может забирать столько, сколько ему захочется. Пример: наши нефтяные компании берут 75% собственности, и только 25% отправляется. Ну и извините меня за мою неприятность. Воровство, коррупция и воровство в стране достигли сумасшедших величин. Я беседую с уважаемыми экономистами на Международном конгрессе, и один из ведущих банкиров швейцарского банка UBS мне говорит: как у вас бюджет распределяют, у меня прибыльность в банке резко увеличивается, частные вклады растут просто на глазах. Воровство и коррупция. И последнее, извините, но об этом надо сказать. Так, между прочим, в прошлом году из страны утекло 200 миллиардов долларов, а в этом году мы надеемся, что всего лишь 75. Но как получится, не можем сказать. Что значит утекло? Куда утекло? Как утекло?
В валюту.
Это в валюте вывезли из страны эти суммы, вывезли на Запад. А потом нам рассказывают, что самый крупный инвестор в Россию – это Кипр или государство Люксембург.
Так вас же уже услышали. Да. Даешь деофшоризацию, прозвучало да. на самом верху.
Даешь, но никто не видит. Нам уже третий раз говорят, амнистия капиталом. Ребята, возвращайте капитал, амнистия. Украли вы, были ли вы бандитами некой группировки ОПГ, или вы каким-то еще образом, возвращайте деньги, мы не будем вас преследовать. Почему-то они не возвращают. Проблема управления государством, управления экономикой. Я полностью согласен с коллегами, все, что они говорили, все это правильно, но, как говорится, начинать нужно с головы и с управления. Мы приняли, не мы, простите за выражение, что я сказал, мы приняло правительство антикризисную программу. И объявлено было, что в первый квартал в связи с антикризисной программой будет вложено 460 миллиардов. Дяденька министр финансов отвечает, это, конечно, правильно, но у меня есть только 10 миллиардов. Больше помочь в первом квартале не могу. Давайте подождем. И так далее, и так далее.
Понимаю. Ну, смотрите, вы все высказались, но все равно получается такой бег по кругу. Каждый раз, когда эта дискуссия закручивается, мы проходим по одним и тем же вешкам. Даешь наполняемость бюджета за счет чего? Давайте мы раскулачим олигархов, и тогда у нас получится наполнить бюджет. Даешь прогрессивную шкалу налогообложения, и тогда у нас получится наполнить бюджет. Но мы при этом...
Давайте не воровать, а тогда... Не воровать давайте.
Давайте жить честно и давайте жить дружно. Тоже лозунги, которые можно повесить на каждом заборе. Только жить от этого дружно и честно... не станут. Поэтому я и говорю о неком беге по кругу. Мы говорим, даешь прогрессивную шкалу налогообложения, при этом признаем, что сейчас очень много граждан получают зарплату в конвертах. Будет ли зарплат в конвертах меньше, когда введут прогрессивную шкалу? Ну, скорее всего, только больше. Потому что все будут отчитываться так, чтобы платить как можно меньше. И мы это тоже признаем. Поэтому для меня, мне кажется, почему я и спрашиваю, с чего бы начать, это принципиально важный вопрос. Ну, для того, чтобы граждане, трудящиеся, наконец-то уже вышли и сказали, что конкретно мы требуем от нашей власти. Не воруйте, раздайте по справедливости, отберите у богатых, раздайте кому? Бюджету? Или инвестируйте в инфраструктуру? Не очень ясно. И
прогрессивная
здесь...
шкала, простите, что я вас
перебиваю. Это Игорь Богданов, да.
Прогрессивная шкала показывает, что эти деньги официально поступят в государственную казну.
Как же так?
А она же
У меня мгновенно заработная плата упадет в три раза. Зачем?
Почему она упадет?
А просто потому
прогрессивная что... шкала, это значит, с той прибыли, которую я назвал 75%, опустят их до 40%. И все. Не надо ничего придумывать. Надо просто построить нормальную, грамотную экономику. Экономика – это наука. Ее нельзя придумывать и нельзя говорить. Ее надо строить строго по законам тем, которые ее придумал и которые существуют.
А важное уточнение, по чьим все-таки законам? Мы с Адама Смита начнем или кого-то другого из идеологов экономики возьмем? Да, можно вот мое уточнение, чтобы своими мыслями поделился, но для начала Андрей Колганов.
Я могу сказать следующее. Ни одна система экономических отношений, система экономических институтов не работает без механизмов принуждения к исполнению определенных норм. Если такие механизмы принуждения пробуксовывают, нормы не исполняются. Надеяться на то, что сложится некое стихийное следование тем или иным нормам, можно, но только стихийно сложатся такие нормы, которые нам сильно не понравятся, которые будут нам очень напоминать лихие 90-е годы, когда, скажем, контрактное право регулировалось не судами, а братками с автоматами Калашникова. Вот не хотелось бы, чтобы наша экономика сейчас зависла где-то на полпути между нормальным исполнением экономических норм и вот таким вот регулированием.
Просто для уточнения, вы за четкую административно-командную систему, где есть вертикаль власти, где есть понятная иерархия, где есть ответственность
на самом деле, на самом деле для того, чтобы работал механизм исполнения экономических норм поведения нормальных, достаточно эффективной судебной системы.
Ага. Так все-таки с образования или с судебной системы начнем?
Если говорить о социальной справедливости, то вообще-то говоря, вот мой коллега из...
Из Российской академии наук.
Да, он совершенно прав, говоря о том, что, вообще-то говоря, начинать надо с налаживания нормальной системы управления государством. Вот если будет у нас эффективное государство, ответственное перед народом, с ответственными чиновниками, которые будут действительно отвечать перед народом за то, что они делают, вот тогда, может быть, что-нибудь у нас и наладится.
Это Андрей Колганов, сейчас Игорь Ковальчук. Игорь Васильевич, пожалуйста.
Ну, я думаю, что на самом деле переводить все к упрощенному пониманию государства в виде некой административной системы вертикальной, это слишком просто.
Конечно.
Это государство гораздо сложнее. Значит, есть определенное разделение властей. Значит, должна быть действительно независимая судебная система. Должна быть, должны быть эффективные правоохранительные органы. Сегодня вы попробуйте вызвать...
общество должно работать.
Это самое главное. Значит, вы попробуйте вызвать... там, к примеру, хотел сказать, милиционера, полицейского, если что-то происходит у соседей, да, они к вам приедут на следующий день только, и то спросить, а что там было. Поэтому, когда эта система не работает, появляется обстановка, в общем-то, того, что все можно, по крайней мере, вот на этом мелком уровне, а дальше это переходит наверх. А уж о том, что требуется... адекватные, собственно, силы в гражданском обществе, к сожалению, те законы, которые приняты сегодня, просто не дают им развиваться. И, в общем-то, профсоюзы – это одна из частей гражданского общества.
Я хотел бы уточнить. Смотрите, мы знаем профсоюзных лидеров, ну, начиная со Шмакова, но есть независимые. Там Фордовский, который громче всего о себе заявляет зачастую. Там профсоюз диспетчеров, они тоже периодически заявляют о себе. То есть возможность все-таки есть. Но как будто бы желания нет. И Шмаков продолжает быть главным профсоюзным лидером в Российской Федерации.
Ну, во-первых, Шмаков возглавляет Федерацию независимых профсоюзов России. Я работаю несколько в иной структуре. Значит, в
Если говорят профсоюзы, Шмаков все.
А что? Ну да, безусловно. Значит, потому что он, его показывают по телевизору, а, как известно, большая часть наших граждан новости берет оттуда. Да. Значит, поэтому это понятно. Но, тем не менее, в том, что касается нашей структуры, да, в ней вот как раз объединены те самые профсоюзы, которые, ну, то, что называются реальные, да, там, как их ни назови, демократические, еще какие-нибудь альтернативные нас называют.
Неподконтрольные, мы их так назовем.
Ну, как, ну, они вообще-то подконтрольные членам профсоюза. Основная проблема на самом деле, это касается на самом деле всех профсоюзов. То, что профсоюзы очень часто скатываются в некую обслуживающую структуру.
Это же очень удобно.
Это очень неудобно. Когда к профсоюзу начинают предъявлять какие-либо претензии, то оказывается, что, собственно говоря, их некому защитить. Потому что люди перестают чувствовать себя частью этой структуры. Вот мы пытаемся строить такие профсоюзы, которые бы состояли именно из самих работников, которые бы понимали, что это их организация, что
получается,
они часть ее.
Или нет? Потому что всегда вы говорите о гражданском обществе, но в первую очередь не права, а ответственность. Вот это ответственность. То есть человек должен взять на себя там смелость, во-первых, бороться за свои права, во-вторых, отвечать за свой фронт работ, ну и так далее, и так далее.
Это такая же история, как выборы.
Абсолютно.
Но... Можно я добавлю одну минуту?
Игорь Яковлевич, если возможно, очень коротко, да, потому что у нас сейчас новости должны быть.
Очень важная вещь, когда мы говорим об управлении государством, это качество кадров. У нас, к сожалению, сейчас в управлении государством очень много назначенцев, непрофессионалов в своем области. Если вы идете к врачу, вы знаете, что это врач. Если я иду к министру, я не знаю, что он экономист, что он профессионал в своей области. В этом проблема тоже на всех уровнях.
Я напомню, с нами сегодня Андрей Колганов, Игорь Ковальчук и Игорь Богданов. Обсуждаем Первомай, конечно же, пытаемся сформулировать, за что же конкретно нам нужно бороться, как рядовым трудящимся. 19.30, сейчас новости.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
Половина восьмого в столице, в студии с новостями Антон Кравченко. Добрый вечер. В шествии партии «Коммунисты России» приняли участие порядка 1500 человек. Марш прошел по Самотечной улице в Москве. В завершении состоялся праздничный митинг-концерт. Как рассказали в пресс-службе партии, демонстранты требовали заморозить тарифы на ЖКХ на 5 лет, признать ДНР и ЛНР, установить в России памятники Иосифу Сталину, а также воссоединить союзные государства в границах СССР. Участники шествия также потребовали отмену медицинской реформы и сокращение зарплат чиновников. Мужчину высадили за пьяный дебош на борту самолета Екатеринбург-Даламан. Пассажирский «Боинг», летевший в Турцию, изменил маршрут полета и направился в Краснодар из-за скандала на борту. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, один из пассажиров начал употреблять спиртное сразу после взлета из Екатеринбурга. Когда самолет подлетал к границе России на Черном море, мужчина стал вести себя агрессивно, ругаться матом и устроил дебош на борту. Командир воздушного судна принял решение развернуть лайнер и направить его в Краснодар, чтобы передать виновника инцидента полицейским. При ЧП на аттракционе в Китае погибли два человека. Инцидент произошел в районе полудня в парке Луншань. Как отмечает агентство Синьхуа, в движущейся корзине качающегося маятника находились пять человек. По невыясненной пока причине движение устройства началось раньше, чем они успели пристегнуться. В результате все пятеро упали с большой высоты. Двое погибли, еще двое получили травмы. Инцидент расследуют местные власти. Болельщики сборной России по хоккею изготовили 10 эксклюзивных шайб из сыра. Об этом агентству ТАСС рассказал лидер объединения Эдуард Латыпов. По его словам, количество шайб равно количеству матчей – 7 на групповом этапе и 3 в плей-офф. В каждый игровой день на новой сырной шайбе будет писаться дата, участники матча, счет и лучший игрок. Если команда одержит победу, такую шайбу отдадут игрокам сборной России. В случае поражения трофей получат болельщики. Напомню, сегодня наша сборная дебютирует на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии. Первыми соперниками российской сборной станут хоккеисты из Норвегии. Матч начнется в 21:15 по московскому времени. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на выходные 51 рубль 14 копеек, евро 57,16. И о погоде в эти минуты в Москве. Плюс 12, предстоящей ночью, по данным Гисметео, также около 12 градусов тепла и дожди. Завтра в течение дня также дождливая погода, возможны грозы. Температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко, «Говорит Москва».
Москва. Как будто забытое и потерянное, но живое и актуальное. Народное творчество. Собиратели, ценители и хранители нашего фольклора. Их находки и рассказы. По пятницам после 10 вечера. Здесь начинается «Экспедиция в Россию». Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все. Все про движение в программе Александра Капкова. По воскресеньям после 16. Продвижение. Говорит Москва. 94.8. Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
— Сегодня у нас нет непримиримых в программе «Баррикады». Сегодня у нас «Мир, труд, май». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Игорь Ковальчук, член Совета Общероссийского объединения профсоюзов Конфедерации труда России. И Игорь Богданов, доктор экономических наук, руководитель лаборатории социологии и экономики Института социально-политических исследований Российской академии наук. Но если совсем коротко, то мы пытаемся сформулировать наши требования к властям, к политикам, к чиновникам, уже на следующий 1 мая, в этот раз, я думаю, будет поздновато выходить с каким бы то ни было лозунгами. Если вкратце, то получается следующая история, что да, нужны независимые суды, да, нужно создавать гражданское общество, пока с этим у нас не очень получается, ну а уж после этого мы, конечно, создадим и прогрессивную шкалу налогообложения, ну и построим справедливое социальное государство. Начнем с вопросов наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 7373-94,8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Спасибо за интересных и грамотных гостей студии. А вопрос у меня такой. 1 мая – праздник труда, и сегодня президент присвоил там ряду тружеников звание Героя труда. Вот, на взгляд гостей, какая разница между трудом в СССР и трудом сегодня в России? Какая разница между героем социалистического труда в СССР и героем труда сегодня? Вот как вы это видите?
Спасибо. Есть, спасибо. Кто начнет? Давайте, вот с профсоюзного лидера Игоря Ковальчука, пожалуйста.
Ну, я думаю, что разницы между наградами нет никакой. По большому счету, как давались эти награды в Советском Союзе, известно. Примерно так же они даются и сегодня, по разнарядке. Поэтому, по большому счету, это профанация.
То есть верить в человека труда, тому, которому вешают звезду героя, нет, нельзя?
Нет, это вполне вероятно очень, скажем так, трудолюбивый, достойный человек. Но на самом деле таких миллионы.
Окей, но кому бы вы давали? Потому что выделять кого-то все равно нужно.
Мне кажется, что награда за труд – это награда, она может быть дана в том смысле, что если человек что-то совершил, ну, героическое, либо совершил какое-то открытие, либо, что-то такое, не знаю, какой-то рекорд поставил в конце концов.
Кстати, пожалуйста, воспитала целую плеяду олимпийских чемпионов Ирина Винер. Чем не герой?
Герой.
Герой, все. С одним, по крайней мере, мы согласились, это Игорь Ковальчук. Давайте, Андрей Колганов.
Я соглашусь со своим коллегой в том, что действительно сами процедуры выдачи наград мало чем отличаются, что сейчас, что в Советском Союзе. Это процедура такая чисто формально-бюрократическая в значительной степени. Но вот престиж человека труда все-таки был несколько различен в Советском Союзе и сейчас. В Советском Союзе человек труда, при всем при том, что он не играл той самостоятельной ведущей роли, которая ему приписывалась властями, он все-таки был защищен несколько лучше, чем сейчас. И престиж труда, уважение к труду оказывались и на официальном, и на неформальном уровне выше несколько, чем это обстоит дело сейчас. То есть человек труда себя чувствовал все-таки несколько более комфортно в этом смысле в Советском Союзе.
Когда вы говорите о неформальном почтении к людям труда, что вы имеете в виду?
Я имею в виду элементарный престиж профессий, который существовал в Советском Союзе.
А как бы этот престиж...
Я хочу добавить здесь...
Игорь Богданов.
Да. Я хочу добавить, что когда проводился социологический опрос среди молодежи, то желание стать рабочим или стать производственником высказало менее 20%, но очень много людей захотело стать банкирами, финансистами и также руководителями. Вот здесь, понимаете, если в советское время был престиж труда, и когда, я прошу прощения, мы оканчивали школу, то нам было престижно по комсомольской путевке пойти работать на метрострой слесарем или проходчиком, то сегодня в семье сочтут такого молодого человека не совсем удачным. Поэтому вопрос героя – это другое. Кому присваивают? Когда Гергиеву присвоили звание героя нашему великому музыканту, это понятно. А вот как присваивать звание токарю, допустим, какого-то, я прошу прощения, бывшего завода ЗИЛ, на котором было много героев социалистического труда среди рабочих, такого завода нет. Завода «Серп и молот» нет. И мы можем перечислять те заводы, которых нет.
Ну, можем перечислять те, которые появились.
Появились? Но это сборочные производства, в основном в Калужской области множество автомобильных заводов, сборка иностранных машин.
Главное – начать, любил говорить Михаил Сергеевич.
Ну, вот как он начал, так мы и живем.
Хорошо, а можно вот представить на секундочку, как могла бы, мог бы выглядеть престиж рабочей профессии в нынешних условиях? Ну, то есть, вот для человека труда, после чего уже, возможно, в обществе менялось бы отношение к людям труда.
Я думаю, что в первую очередь это достойная оплата и нормальное соблюдение трудового законодательства.
Позвольте, я вот просто от себя тогда добавлю. Совсем недавно была новость, может быть, пару недель назад, у сантехника в Санкт-Петербурге угнали Range Rover. Ну, то есть, если таких новостей будет достаточно, тогда можно будет говорить о престиже.
Надо узнать, какого года
бывало, было это. Бывало, что угоняли 500-е Мерседесы у безработных. Ну, что тут сказать?
Это нет, это не считается. Porsche Cayenne у безработных – это уже стиль жизни такой. А вот Range Rover у сантехника, который реально работает, реальный сантехник, мне кажется, событие.
Да.
Игорь Ковальчук.
Ну, я хотел сказать, что для того, чтобы... Ведь мы же сейчас... Говорим о государственной награде. Она присваивается по какому-то определенному порядку. И вот если говорить об оценке труда, то на самом деле я согласен с коллегой, что в первую очередь эта оценка должна выражаться значит, в выплате зарплаты. Там должно быть сколько-то нулей, да, и достойные условия труда. Что касается правительственных наград, если мы хотим сделать какую-то награду, которая бы, скажем так, поощряла за добросовестный труд, к примеру, потому что добросовестный труд – это уже, в общем-то, полное выполнение своих
обязанностей. Совершенно верно. Вот, кстати, вот у нас не первый раз уже падают космические аппараты.
Это Андрей Колгарин.
А поглядел бы кто-нибудь, сколько платят сборщику космических аппаратов?
Совершенно верно.
Выкладывали в интернет эти сведения где-то около 2 лет назад, не сейчас, от 14 до 16 тысяч рублей предлагалось вакансии. Вот, пожалуйста.
Так вот, если говорить о государственной награде, то тогда это награждение должно быть достаточно массовым, а не штучным.
Угу. Хорошо.
Я хотел бы добавить...
Игорь Богданов.
Я очень хорошо знаю несколько заводов. Есть в Туле бывший оружейный завод, знамя, развалился, закрыт, не существует. Но там же в Туле есть Тульский машиностроительный завод, где директор Дронов. Вот герой социалистического труда. Он сумел сохранить коллектив, он сумел обеспечить. У него социальные льготы имеют все. Они строят жилье. Они создали свое ПТУ, в которых они учат тех парней, которые будут работать на станках с программным управлением. Там престижно работать на этом заводе. И тысячи людей работают на заводе, они выпускают уникальные изделия. И вот это герой нашей жизни. Он сумел, несмотря на то, что... Его давили, у него пытались украсть завод. Он сумел сделать так, что завод работает. И я горжусь тем, что я знаю таких людей, которые отдают свои силы. Он не богатый человек, у него нет Ройс-Ройса, но он труженик. Он нормальный директор советского разлива,
который получается...
создает людям возможность гордиться своей должностью. Я разговаривал с ребятами, которые работают на станках с программным управлением. Они гордятся тем, что они рабочие. Вот это да.
Хорошо, но тогда получается, что герой соцтруда от героя каптруда на самом деле мало чем отличается. Потому что и в том, и в другом случае он остается героем. Потому что продолжает работать при любых условиях. И, кстати, обеспечивает достойный уровень жизни для своих работников. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос к Андрею Конглану. Здесь два дня назад на вашем месте сидел ваш коллега из РГГУ Артемий. Он, ничтоже сумнявшись, утверждал, что Россия антисоциальное государство. И теперь вопрос. А как это соотносится? И при этом он утверждал, что правовое государство. А как это соотносится его высказывание? Вы можете посмотреть, это есть на этой радиостанции, на которой вы сейчас находитесь. А как это соотносится с тем, что по Конституции Российской Федерации, статья 7, Российская Федерация, социальное государство. Как они позволяют, ваши коллеги, себе такое хам, понимаете?
Пока я еще... это вопрос к Конституции или к человеку, который высказал суждение? Ну, не знаю, Андрей Колганов, можете как-то ответить.
По Конституции Россия действительно социальное государство. И некоторые социальные обязательства перед гражданами российское государство таки несет.
То есть, если посмотреть структуру бюджета, расходную часть, то да, как будто бы социальное государство.
Школы у нас есть, они финансируются, школьники там учатся, учителя зарплату получают, врачи нас по программе обязательного медицинского страхования худо-бедно лечат, пенсии какие-то государство платит. Но вся проблема заключается в том, что по сравнению со странами, даже не с самыми благополучными, наши расходы и на образование, и на медицину, и на пенсионное обеспечение не дотягивают до тех норм, которые считаются принятыми в так называемом цивилизованном мире.
Вы говорите о суммах прежде всего.
Я говорю о доле даже.
Даже о доле.
О доле. О доле в валовом внутреннем продукте.
Ну и, наверное, еще о качестве нужно сказать.
Не, о качестве можно сказать, естественно, естественно. Вот сейчас у нас, скажем, расходы на медицину вроде как не сокращаются, а с другой стороны, сворачиваются медицинские учреждения, и они становятся в этом смысле менее доступными гражданам.
Это называется оптимизация.
Оптимизация, да, совершенно верно. Вот в науке сейчас тоже идет оптимизация, вот, что называется, коллега из Российской Академии Наук не даст соврать, что там за оптимизация происходит.
Так, из сообщений и комментариев, которые к нам поступали. Михаил написал: «Престиж человека труда выражается в сумме оплаты». То есть здесь он с вами абсолютно солидарен. Дальше. Евгений пишет: «У нас профсоюзы были школой коммунизма, а сейчас это школа чего?» Это скорее к Игорю Ковальчуку.
Это школа гражданского общества.
Кстати,
я бы даже сказал гражданского мужества.
Иногда да.
Но не договорили мы, кстати, про профсоюзы. Вы привлекаете людей, кто-то соглашается сотрудничать. У многих ли получается? Вот главное, на чем
я акцентирую внимание. Я вам могу привести примеры. Вот последние, да, то, что у нас возникли профсоюзы учителей, профсоюзы медработников. Это профсоюзы, так же, как и профсоюз на Форде, который, когда он возник, значит, это профсоюзы именно активистские, там, где люди приходят для того, чтобы защитить собственные права, себя в первую очередь. И уже вот через то, что они создали такую организацию, получается, что они защищают и других.
Угу. Но вопрос остается, у многих ли получается, или кто-то сходит с дистанции, или ждут от вас, например, чего-то большего, мол, вы придете и все исправите?
Послушайте, это люди, да, они разные. У кого-то получается, у кого-то нет, кто-то боится, там, что он там может потерять работу, либо какую-то часть оплаты, кто-то стоит твердо на своем и идет до конца и побеждает, а кто-то проигрывает.
Где-то коллектив идет за активистами, где-то нет.
Да, конечно.
По-разному бывает.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире,
вот,
пожалуйста.
По поводу угнанного рейндж-ровера у слесаря-сантехника из Питера. Я хочу сказать, у моей сестры муж слесарь-сантехник ездит на прекрасном, это, дорогом кроссовере. Цепи у него золотые на шее, бриллианты, кольцо. Но он его всем обеспечил жена, которая работает, торгует тряпками и зимой, и это самое, и в любое время года.
Да, кто из них больше герой труда, тоже вопрос.
Да.
Хорошо, 737, это такие жизненные истории пошли. 7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ну, это действительно жизненная история.
Алло, Ленинский, Константин, 692.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, дело в том, что вот, мне кажется, сейчас тенденция началась, но все равно ее бы надо ускорить. Дело в том, что Россия умрет без ПТУшников. То есть по стране будут просто толпы юристов, экономистов, политологов, которые тоже неважно в этом качестве. Журналистов, я извиняюсь, конечно, Владимир, вас это не касается. А вот хорошего токаря или бульдозериста, вот я знаю строительную фирму, они искали бульдозериста. Нашли только в Белоруссии и только за 100 с лишним тысяч в месяц. А вот это беда.
Есть.
Понимаете, какая штука?
Спасибо, спасибо.
Полностью согласен.
Это Игорь Богданов, да.
Да и я согласен. Проблема сейчас в том, что Андрей у нас бизнесмены многие криком кричат, что не хватает квалифицированных рабочих. Но при этом далеко не все из них готовы вкладываться в подготовку этих рабочих.
Очень интересно.
То есть они ждут, что государство должно им этих квалифицированных рабочих откуда-то взять, а вот сами они потратиться на это почему-то не хотят.
А почему?
Не знаю.
Я думаю, что это потому, что раньше в Советском Союзе была система подготовки, собственно говоря, рабочих кадров.
Да.
То есть это была система государственная, она действовала там на... как бы по определенному алгоритму привлекали, собственно, я даже помню, когда я учился в школе, к нам приходили люди, которые, значит, нас там агитировали поступить в то или иное ПТУ, рассказывали, как хорошо потом будет работать на заводе, какие будут высокие зарплаты и так далее и тому подобное. Значит, то есть эта система работала, и туда шли люди. Более того, сегодня многие профессии требуют не просто какого-то краткого обучения, они требуют часто среднего специального образования, либо высшего. Значит, это касается каких-то высокотехнологических, высокотехнологичных производств. И там тоже, на самом деле, не хватает таких людей, потому что какое-то время на инженеров было учиться, ну, что называется, не модно. То есть все старались идти в юристы, экономисты.
Угу.
И проблема действительно существует, и мне кажется, что государство на самом деле должно обратить на это внимание. Ну, на это внимание уже обращено. Я помню еще, когда Дмитрий Анатольевич был президентом, значит, были такие поручения, что надо как-то вот посмотреть. Но в основном государство ждет, что это будут делать предприниматели.
А предприниматели ждут, что это будет делать
совершенно
государство.
Верно. И при совершенно этом верно. В ПТУ платят совершенно нищенскую стипендию.
А те же акулы капитализма, коли уж мы их упоминали в программе...
Нищенскую даже по сравнению со студенческой.
Они, не спрашивая у государства, в принципе, создают те самые ПТУ, где обучают рабочих тем специальностям, которые им нужны на этом производстве. И дальше все, они на этом производстве работают. Мы же что-то ждем. Так что же мы должны потребовать от государства? Пусть создает или что? Или пусть создаст условия? Как это просто сформулировать?
Я думаю, что нужно создавать Игорь условия. Ковальчик. Я думаю, что нужно создавать условия для того, чтобы... ну, есть как бы определенные способы регулирования путем там налогов. То есть это все возможно. Опять же, нужна здравая экономика.
Совершенно верно. Можно установить налоговые льготы для тех предпринимателей, которые занимаются подготовкой кадров, финансируют эту подготовку. Вот. И можно установить различного рода другие преференции для таких предпринимателей.
Может быть, просто это болезнь роста? И
да. Вы знаете, мы вот все время говорим
сейчас
про...
Игорь Богданов.
Мы говорим акулы капитализма, и мы забываем, а ведь больше половины предприятий у нас госкорпорации. Это государственные предприятия, и вот тот завод, о котором я приводил пример, Тульский, это государственные предприятия, в основе оно принадлежит Ростехнологии, оно не принадлежит конкретному олигарху. Поэтому мы должны четко понимать, что есть ответственность и госкорпораций по подготовке кадров, по воспитанию кадров, по участию в жизни страны. Но не все же у нас чубайсы, есть же и нормальные, приличные люди.
И Михаил 777 пишет, что сейчас есть свои школы, даже, называет магазин, не буду уж их перечислять, у магазинов, которые торгуют электроникой. Даже они сейчас обучают своих специалистов, ну, для того, чтобы была определенная квалификация.
Но те, кто вовремя взялся за ум, они понимают важность такой подготовки. Но, к сожалению, это далеко не все.
Хорошо, еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире,
пожалуйста. А вы знаете, я работаю обычным инженером, ну, уже так, с должностью ведущим инженером в одном из оборонных предприятий.
Так.
После вуза. Вот, вы знаете, у нас есть небольшое производство опытное, так называемое. Нет обычных работяг. И возраст, там, фрезеровщики, токари, 70-75 лет.
Ваше предприятие где ищет тех людей, которые будут на нем работать в перспективе?
Ну, через обычную, если говорить про вакансии, там, хедхантера, я уж не буду называть. Там,
а, ну,
другие, то есть, вот такого плана, так.
А обучать своих?
А своих люди в основном идут с высшим образованием все, после технических вузов. А работяг, молодежи именно, фрезеровщиков, токарей там хороших, их нет. Поэтому вся молодежь, которая приходит после армии, как правило, их обучают вот эти старички, которые работают.
Есть, спасибо, принято.
Вот, да. Производственное обучение.
Ну да, это тоже способ, кстати.
Но это не тот способ, который нужен для решения проблемы в государственном
масштабе. В массовом масштабе, да.
Безусловно.
В массовом масштабе.
Мы еще не коснулись одной очень важной темы, когда
Игорь Богданов,
мы
да.
говорим о престижности, о тех колоссальных долгах, которые сегодня есть у наших предприятий перед рабочими, долги перед рабочими по зарплате, это же миллиарды рублей. И не, за последние 4 месяца на 45% увеличилась задолженность по невыплате зарплаты. Хорошо, там люди с космодрома «Восточный» дозвонились до Путина в прямом эфире и им заплатили зарплату. Но все смежники не дозвонились, и смежникам никто зарплату не выплатил, а это космодром «Восточный».
У нас остается 3 минуты буквально, и все-таки вот после нашей дискуссии она носит характер традиционный, поскольку 1 мая, поскольку мы отмечаем День международной солидарности трудящихся, но все-таки с лозунгом очень хотелось бы определиться. Ну, то есть, если мы, например, пошли бы на эту первомайскую демонстрацию, а еще лучше, если бы все с одним и тем же лозунгом пошли для того, чтобы нас увидели и услышали, то как он должен звучать?
Мы требуем всего и сразу.
Андрей Колган. Не, это правда. Всего и сразу, это все хорошее. А если серьезно?
Ну, я могу сказать, Игорь Богданов, одно. Да. Первое и основное – решить вопрос с воровством в масштабах страны, решить вопрос с коррупцией и с преступностью. Ведь я прошу прощения, Федеральная служба безопасности существует в стране, огромная армия, они прекрасно знают, кто, где и сколько ворует. Ответ один – нет отмашки. Будет отмашка – все прекратится. Так вот я за лозунг, чтобы была отмашка.
Даешь отмашку по борьбе с коррупцией.
По борьбе с ворами.
Да, это Игорь Богданов, сейчас Андрей Колганов договорит, да.
Но если не выдвигать уж совсем радикальных лозунгов, а оставаться в пределах существующей системы, то действительно, первый лозунг, который должен быть, это повышение ответственности государственного аппарата на всех уровнях. И борьба с коррупцией, и борьба с воровством – и обеспечение независимости судебной системы, и обеспечение реальной политической соревновательности в законодательной системе, и...
Мне кажется, много уже.
Да, и это много, но это все нужно. Для того, чтобы у нас был капитализм не диковатый, а немножко более причесанный, это все необходимо.
Капитализм с человеческим
лицом,
да, одним лозунгом как будто бы не отделаешься.
Да. Одним лозунгом точно. И к этому еще нужно добавить, что должны
Игорь
быть
Ковальчук.
Очень серьезным образом снижена... вот эта пропасть между оплатой самых высоко оплачиваемых и самых низко оплачиваемых
да.
работников.
А потому что мы хотим американские стандарты перегнать в этой области.
Это невозможно в нашей стране. Такая разница в зарплатах просто невозможна.
Ну и дадим возможность слушателю тоже добавить свой лозунг. Нам звонит Вадим. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Да.
С праздником, с 1 мая. У меня такой вопрос обоим гостям. Строим.
Скажите, пожалуйста, да. Здесь у нас вот радиостанции есть такие радиослушатели, шестая палата, настоящие патриоты, которые говорят, что пятая колонна раскачивает лодку, когда просит действительно бороться с коррупцией, действительно ратует за судебную, за реформу судебной системы. А вот скажите, пожалуйста, кто раскачивает лодку? Те, кто просят бороться с коррупцией, или те, кто наоборот, как наш Сергей Алексеевич, просит всех расстрелять сразу?
Да, Вадим.
Ну, а я могу сказать есть сразу, да. Есть люди, которые кричат о независимой судебной системе, о честных выборах и так далее, именно для того, чтобы раскачать лодку. И, скажем так, цели этих людей внушают у меня большие подозрения, потому что их социально-экономическая программа на самом деле, с моей точки зрения, еще хуже, чем то, что делает нынешнее правительство. Поэтому вместе с этими людьми я, например, ратовать за независимую судебную систему не пойду.
Почему? Она же остается независимой, вне зависимости от того, кто ее требует.
Так дело в том, что у меня большое подозрение, что их цель вовсе не независимая судебная система, а верхом на этом лозунге прорваться к власти.
Совершенно согласен.
Да, Игорь Богданов, Андрей Колганов, Игорь Ковальчук были сегодня с нами. К сожалению, время нашей программы истекло, но с одним единственным лозунгом, который бы мы вынесли на 1 мая в следующем году, мы так и не определились. Ну что же, всех с праздником, приходите еще.
Спасибо. Много лозунгов хороших и разных.